Свежее утро на радио «Спутник».
Поле, 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 я жмала. Поле, 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 так мало. Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю, если ты одна? Это ручечки, ручки. А кто подаст мне ручку, девочки? Испокон веков с ночи до утра, с ночи, ночи ждем и корабля, очень.
Радио «Спутник» в эфире, музыкальное начало у нас дня. Дело в том, что на международном конкурсе Евровидение 2021 Россию представит певица Манижа. Собственно говоря, ее творчество у нас и открывает этот час. Результаты зрительского голосования объявили в эфире Первого канала. Артистка исполнит песню «Russian Woman». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет. Давай вот с этого как раз и начнем нашу повестку.
Да, Леша, привет. Манижа набрала 39,7% голосов. С ней соперничали дуэт «Две Маши», которые исполнили композицию «Bitter Words». Они набрали 35,7%, чуть-чуть... Получается, там на 2% да. меньше.
В политике был бы второй тур.
Да, но там еще есть третий вот, участник. Да. Группа Termates, которая спела песню «Future is Bright». За нее проголосовали 24, ну, чуть более 24,5% зрителей.
Вот я уж сорвался, да, такая настолько острая политическая повестка в последнее время. Много выборов, много голосований, что сразу думаешь, что вообще это, конечно, второй тур. Пошли бы вопросы про какие-то коалиционные моменты, куда переметнулись те, кто поддерживал третьего-четвертого. Но это уже, конечно, да, это ерунда. Начинается вот этот сезон пред-Евровидение, когда люди начинают разбираться в музыке. Я сам очень люблю Евровидение. Мне кажется, такая забавная штуковина.
Именно что забавная, да. Иногда, честно говоря, выстреливают. Там очень хорошие исполнители бывают. И песни...
У меня в плеере по одной песенке в год цепляется.
Вполне симпатичные тоже звучат порой. Но чаще, если так в основном, то это, конечно, ну, такое забавное зрелище.
Собственно говоря, давай о кандидате от России. Манижа, певица родом из Таджикистана, и получил известность после музыкальных видео в социальных сетях. Вот большой привет, кстати, интернету, который сегодня может раскрутить музыканта, у которого, быть может, большой продюсерской поддержки, и может и не быть. И в декабре прошлого года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. То есть, помимо музыкальной, вот есть еще и социальная ответственность, такая нагрузка на творчество.
Угу. Евровидение 2021 года пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Свои страны представит 41 исполнитель. Организаторы предупредили, что конкурс пройдет в офлайн формате, но составы делегации и количество журналистов будет сокращенным.
Мне понравилось в прошлой неделе слово «гибридный формат».
Гибридный формат.
То есть кто-то будет присутствовать, но при этом многие мероприятия будут проходить подаленки. Потому что офлайн формат — это да, это все будут очно присутствовать на месте действия.
Ну, в любом случае, точно можно смело предполагать, что зрителей будет меньше, это абсолютно, mm-hmm. потому что придется соблюдать все те меры предосторожности. Что еще известно о Маниже? Что ей 29 лет, в 2020 году она исполнила русскую версию песни «На путь воина встаю» в фильме «Мулан». А в начале этого года певица выпустила, уже успела выпустить 2 музыкальных альбома. Но это не говорит о том, что она вот за сколько там получается, за 2 месяца настрочила 2 альбома. Просто она готовила, скорее всего, в прошлом году, а вот премьеру это, кстати, решила устроить именно вот в новом.
Это, кстати, очень любопытный момент. Коронавирус достаточно многих музыкантов заставил, как это сказать, сподвиг на творчество. Те, кто молчали некоторое время, то есть не выпускали ни синглов, ни песен, обходились в основном концертированием, лишившись вот этого способа проводить свое музыкальное время, немножечко, как это сказать правильнее-то, уделили время тому, чтобы вот свои уже имевшиеся наработки реализовать именно в виде таких формальных альбомов. Ну и да, в прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Вот и сейчас мы как раз с тобой обсуждаем, и очень многие вещи говорим условно, потому что это сейчас планы. Как оно будет ближе к делу, сейчас, наверное, предсказать не решится никто. Ну и в прошлом году Россию должен был представлять Little Big, вот этот тоже коллектив, который за счет социально-сетевых моментов большую популярность получил. Ну и группа в этом году отказалась от участия в конкурсе, таково было сообщение ранее. Ну и давай, наверное, от значимых сообщений к еще более значимым.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ни дня без... Да, прошу прощения, есть несколько историй, которые будем подробно разбирать, связаны не только с творчеством, не только с культурой, есть еще и политико-экономические моменты, и, естественно, коронавирусные вещи тоже будем подробнее обсуждать. Как минимум, некорректно от председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристи Вертумер-Хохе требует извинений. Она позволила себе сравнить перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии с русской рулеткой, и создатели российской вакцины считают, что извиниться надо бы.
В заявлении российских ученых и создателей подчеркивается, что европейский регулятор не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Вертумер-Хохе одновременно является представителем австрийского агентства по вопросам здоровья, и раньше она делала соответствующее заявление в эфире австрийского телеканала ОРФ, сославшись на нехватку данных о привитых.
А вот про другие вакцины таких вопросов не возникало, и таких мнений тоже. На связи политолог, кандидат исторических наук и главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Антон Викторович, возможен ли вариант, что ее кто-то попросил, так сказать, или ее подставили, и там, может быть, недостаточно было информации, а сама вопрос толком не изучала?
Я думаю, что информации уже столько, что человек, даже абсолютно не разбирающийся ни в медицине, ни в биологии, ни в чем-то смежном, уже давно бы стал специалистом, а тем более с ее-то уровня, да, с ее-то должности, здесь скорее мы видим вброс, нужный вброс и, соответственно, проделки конкурентов. Вот. И вполне возможно, что будут продвигать либо американские вакцины, ну, либо, раз Америка отказывается экспортировать свою вакцину, то индийские. Европа идет следом за Украиной.
Антон Викторович, я вот хотел такой момент спросить насчет вброс-не вброс, сознательно-несознательно. Вот же практически, буквально несколько дней назад, пару недель, ну максимум пару недель назад, из Словакии премьер-министр говорит, вот нам привезут российскую вакцину, а мы в ответ вам отдадим Закарпатскую Украину. Ну виден же уровень какой-то, падающий уровень вот этой подготовленности политиков, чиновников весьма серьезного уровня, ну хочется верить, серьезного уровня в Европе, просто вести переговоры. Не написали на бумажке, не подготовили заранее, ну вот готовьтесь к тому, что будут и русские рулетка из Закарпатья в качестве цены. Вот на такой момент не обратите ли внимания?
Ну, общий спад, в принципе, наверное, характеризуется и спадом образования в целом на территории Европейского Союза. И, в принципе, тем, что мы идем все более к тому, что национальных политиков как таковых не будет. Да? И то, что сегодня говорят политики, это то, что спускается им по разнарядке от политиков глобальных, тех, кто реально управляет этими процессами.
Стоит ли полагать, Антон Викторович, что Россия и создатели российской вакцины «Спутник V» действительно дождутся извинений, потому что, ну, такие высказывания, ну, собственно говоря, ну, как бы не красит политика, не красит
ни
вообще
политика, ни ситуацию,
специалисты,
ни
да, вообще, по большому счету, если так рассуждать.
Я думаю, что нет, и даже когда европейцы сами попросят российскую вакцину, они тоже извиняться не будут.
Хороший здесь действительно момент. Посмотрим, опять же, как будет развиваться. У нас еще одна ситуация, ни дня без извинений. Без обвинений, прошу прощения, извинения. Это вот надо к предыдущей истории обращаться. А официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что 4 российские онлайн-платформы публиковали фейковую информацию о вакцинах, одобренных США. И было подчеркнуто, что делалось это под управлением разведслужб России.
Предположение о подобной тактике ранее высказывалось и пресс-секретарем Белого дома Джин Псаки. Мол, Белому дому все известно. Она сказала, что Вашингтон будет противостоять дезинформации. Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что прокремлевские СМИ, цитата, также распространяют дезинформацию, связанную с коронавирусом. Антон Викторович, можно ли полагать, что Запад признает, что он проигрывает конкуренцию?
Я думаю, что скоро наши региональные сайты будут предоставить более точную информацию, чем та, которая владеет США, именно об Америке. И, в принципе, мы говорим о том, что наконец-то мы достигаем того уровня в сфере СМИ, которого боятся американцы, когда это всегда доминировавшие в данной области. И они понимают, что на территории России те проекты, которые ими были запущены либо поддержаны, не могут конкурировать с информагентствами, говорящими правду, говорящими то, как оно есть, пока другие молчат.
Вообще в этот момент на него хочется больше внимания обратить. Ну, 4 онлайн-платформы. 4. И это все, это те, против кого было выдвинуто обвинение в распространении фейковой информации. При наличии значительного числа американских СМИ, которые, ну, абсолютно уважительно к ним отношусь, которые имеют серьезное представительство, которые тоже очень мощно представлены в социальных сетях. И вот такое обращение. Ну, тут тоже, вообще, насколько серьезно к такому обвинению можно относиться? Ну, прям, да, вот где-то в моем мире или в Одноклассниках кто-то написал 2-3 просто про то, как что-то не то про вакцину, и про это дело рассказывает официальный представитель Госдепа. Хочется понимать уровень вот этого информационного противостояния, потому что понятно, что оно идет, что оно активно, но серьезно.
Да, вы представляете, за то, насколько глубоко мониторят американцы российские СМИ, поэтому угу. всех уровней, наверное, и соцсети в том числе. И не только на Facebook, но и ВКонтакте и так далее. Поэтому мы можем говорить о том, что наше информационное поле, вообще все наши зарения, наверное, и текущий наш с вами разговор, он также мониторится со стороны Белого дома. И вполне возможно, что после него также будут сделаны какие-то выводы. Но в целом, я думаю, что будут в скором времени составляться очередные списки уже не Магнитского, не Навального, а коронавируса, либо чего-то еще. Куда будут включаться активно российские СМИ, ну, которые будут не только блокироваться, но которые будут в целом выставляться в качестве врагов США, и, соответственно, рекомендация к их блокировке будет происходить и для других стран мира.
Но это имеется в виду СМИ, которые всем известны, там агентство «Спутник», агентство, вернее, телеканал «RT», который по многим странам свои как бы материалы распространяет и правду рассказывает.
Я слышу, это, наверное, будут не только большие агентства, да, международные, но и какие-то локальные, в том числе и региональные. Их будет также мониторить, также искать и также включать в эти списки. Так что будет очень хороший пиар для наших маленьких СМИ.
Вот в очередной раз действительно к этому моменту приходишь, что все это дело выглядит именно как даже какое-то желание вроде бы навредить вот этим самым платформам, которые распространяют фейки, а на деле это помогает распространять информацию о них. Антон Викторович, вам спасибо большое. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в эфире «Радио Спутник». В очередной раз возвращаешься к ситуации, что в фейках, в неправде, в полуправде, в правде, вырванной из контекста, ничего, естественно, хорошего нет. Другое дело, как это подавать и как с этим бороться. В Госдуме разрабатывается законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации об изменении цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Предполагается наказывать за это штрафом от 200 до 800 тысяч рублей или лишением даже свободы сроком до 3 лет. ФАС в целом поддержал введение ответственности за фейки о ценах. И есть подозрение, что подорожание нередко связано с попытками иностранных продовольственных сетей подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.
Вот тут два комментария. Во-первых, в X5, Ленте, Магните, Ашане, Метро отказались инициативу комментировать. А во-вторых, вот тут то, очень, как сказать, есть и двойное дно ситуации, потому что, с одной стороны, что сразу видится в таком заголовке о уголовной ответственности за распространение фейков? Сразу какие-то репосты, сразу какие-то вопли, возмущения о том, что якобы где-то цены на товары завышаются. А здесь ведь, на самом-то деле, если почитать, я так обратил внимание подробнее, прям на формулировки, которые использовались, здесь речь идет о том, что распространение информации, действительно, которая может использовать вот формированию лишнего какого-то спроса. Мы шутили в прошлом году про гречку, про воду, про бумагу. Я сам шутил до тех пор, пока сам не увидел. А на деле, в конечном счете, это формирует не только какую-то иную цену, завышенную или там и повышенный спрос, это на деле еще и формирует панику у населения о том, что чего-то может не хватать. Поэтому здесь такое двойное дно у ситуации. И с одной стороны, это, да, это распространение каких-то, не знаю, картиночек смешных, не смешных, какое-то иронизирование и шутки на то, по поводу того, будут ли являться анекдоты распространением фейков. А с другой стороны, да, корпоративный какой-нибудь пиар и маркетинговый механизм, который распространяет некорректную информацию о востребованности товара, о ценах на товар. И это приводит к чему? Это приводит к тому, что люди побегут тратить свои деньги, которых сейчас, давайте будем честны, не так у всех много, на то, чтобы вот, да, какой-то конкретный товар
И что самое обидное, ведь бывает же такое, что, допустим, ну, на какой-то момент цена повышается, потом ажиотаж спадает, и цены возвращаются на комфортный уровень. А ведь если судить по прошлому году, то именно скачок этот произошел на пике, да, спроса, а потом снижение цены. Я что-то, честно говоря, не заметил.
Ну,
я не говорю, что это, ну, это безнаказанно должно оставаться, но, честно говоря, уголовная ответственность за это применять...
Нет, подожди, если идет манипуляция данными, что приводит к вот таким резким скачкам в потребительском поведении, в том, что у людей возникают панические настроения по отношению к тому, каких товаров будет не хватать, и будет возникать еще и какое-то, мягко говоря, сомнение в том, как ведется продовольственная политика, безусловно, этому вниманию уделять внимание нужно. Но и не оставлять без внимания вот этот информационный аспект, мне кажется, абсолютно точно нельзя. Потому что вопросу, контроль цен — плохое слово, да, но тем не менее, внимание, которое на цены должно обращаться, ну, об этом и президент уже говорит. У нас вот это есть такой момент, да, пока ручка не упадет, да, никто нигде не пошевелится. Поэтому, возможно, вот сейчас замах стоит сделать на рубль, да, чтобы, ну, как футбольная такая поговорка есть, чтобы удар тоже вышел не меньше, а там дальше что-то уже будет варьироваться. С нами на связи политолог и публицист Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Наталья Андреевна, насколько такой закон действительно нужен и не походит ли это на борьбу с ветряными мельницами?
Нет, ну почему? Так или иначе, любой закон обоснован, и в данном контексте вопрос, опять же, его применения. Потому что у нас есть такая распространенная практика, что законы-то мы так или иначе принимаем неплохие, но вот вопрос их применения оставляет желать лучшего, потому что они либо не применяются, либо применяются в каком-то искаженном формате. То есть здесь, конечно, все упирается уже в фактическую реализацию, уже от практики, от реальной реализации уже будет зависеть, ну, соответственно, его успешность.
Ну, то есть вы бы на что обратили внимание? На то, как, в каком направлении будет приниматься? Или, может быть, формулировки сами по себе какие-то нужно изменить? Или же вообще законопроект не очень уместный для нынешних времен?
Ну, на самом деле вопрос именно в юридических формулировках. Потому что все-таки у нас, ну, как вы знаете... Во-первых, вопрос трактовки, потому что у нас у юристов есть такая фишка, я прошу себе, ну, позволить себе такое слово, да, что трактовка законов идет в совокупности. То есть, да, она применяется. И вот вопрос именно вот в юридическом правоприменении, как оно в итоге будет все применяться, основываясь на чем и в совокупности именно с какими законами. То есть здесь, конечно, больше вопрос к юристам, как они это все пропишут и как это все будет на самом деле в реальности на русском языке трактоваться и пониматься. Потому что юридический язык и русский язык — это все-таки несколько разные.
Абсолютно с вами согласен, потому что у нас сейчас даже небольшая дискуссия на эту тему возникла, что одно дело штрафовать действительно какие-нибудь информационные практики и маркетинговые механизмы, а другое дело, если вдруг это не упрется в репосты о том, где какие цены повысились или где какие цены понизились. В вот этот момент контроля, регулирования ценового механизма, насколько, на ваш взгляд, вот далеко может зайти ситуация, потому что внимание обращается достаточно, и вот мы видим уже законопроект. Будет серьезно продолжаться или где-то все-таки остановится, ну, как сказать, появится какой-то новый тренд или что-то еще?
Ну, опять же, на данный момент мы видим, да, такую определенную правовую эскалацию, да, то есть, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, наверное, можно посчитать, что это уже перегибы. То есть, это, наверное, ну, не совсем правильно и не совсем вообще нужно. Но опять же, посмотрим, потому что если действительно это все будет применяться так, как это заявлено, это один разговор. А если будет грести всех, ну, извините, то, конечно же, тут уже вопрос вообще, зачем, для чего и что за такие рычаги давления, которые на самом деле ни к чему хорошему абсолютно не приведут.
Да, очень хотелось бы, чтобы были и была и более подробная информация, некоторые другие, что ли, наводящие моменты, чтобы говорить, обсуждать более предметно, а вот не так, по заголовкам или отдельным крупицам информации. Еще одна ситуация. Сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги чаще всего берут мелкие взятки в России. В том же списке представители полиции, увы, стереотипы правы. Слова начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина, цитирует РИА Новости.
Напомню, в декабре генпрокурор России Игорь Краснов предложил отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают судебный штраф вместо более строгого уголовного наказания. По его словам, это порочная практика. Это позволяет коррупционерам вновь претендовать на государственные и муниципальные должности. Наталья Андреевна, а так стоит ли или не стоит строго наказывать вплоть до лишения свободы тех, кто, ну, скажем так, берет, но немного? Или достаточно будет внести поправку поправки, которые позволят лишать коррупционеров занимать в дальнейшем какие-то ответственные должности?
Здесь есть тоже определенное правовое нарушение, потому что получается как, что человек условно там украл, ну, относительно немного, да, а его посадили там лет на 5-7. Человек, который украл много, ему там дали 2 года. То есть здесь тоже вопрос именно в правоприменении. Конечно же, там условно много-немного, да, это у всех понятия разные, и все-таки это больше к правовому законодательному закону уже решает, что значит много, что значит нет. Но если говорить о больше таком бытовом прикладном смысле, именно для восприятия в глазах аудитории, да, в том числе и, ну, обычных граждан, то здесь, конечно же, все-таки стоит не сажать, потому что, ну, если там человек взял взятку, ну, условно там 5000 рублей, ну, как бы сажать, извините меня, ну, это смешно. Хотя, конечно, ситуации бывают разные, ну, даже не 5, ладно, берем там, ну, 100 000 рублей, условно, берем.
Возможно. Возможно, надо учитывать, может быть, ущерб от этих взяток, которые потом впоследствии возник. Может быть, это будет
вопрос,
как-то?
Во-первых, вопрос в ущербе, а во-вторых, вопрос именно в дальнейшей работе. То есть, как сможет ли человек действительно занимать какие-то должности. И это все-таки вот именно как такой рычаг, как такая мотивация не совершать взяточничество, я полагаю, это самое на самом деле будет успешное. Потому что если человек будет понимать, что после этого он не сможет в дальнейшем там, в этой сфере работать никогда в своей жизни, и его никто не устроит, ни брат, ни дядя, там, ни друзья, все-таки, я полагаю, он задумается.
А вот такой момент, такое отношение, оно не приведет к тому, что любые законопроекты, но они выглядят, как минимум выглядят, как максимум будут бессмысленны, но если все разговоры сводить к правоприменению, ну это же действительно так. Может быть, тогда и действительно ничего принимать нового не нужно, если, как это сказать, психологию не поменять у людей, которые и слушают за законы, и имплементируют потом их уже в реальность. Ну и, соответственно, наказывают за их нарушения.
Ну, как бы таким образом, в принципе, можно вообще ничего не делать и
ровно
свесив лапки с дивана, да, но это же тоже не совсем правильно. Так или иначе, даже то, что это, ну, любой как бы законопроект, это чуть больше, да, чем просто написанное на бумаге. Все-таки это еще обсуждение общественности, это какие-то выводы там для определенной группы лиц, возможно, там добавление каких-то инициатив, поэтому даже вот на таком этапе, как обсуждение, там, принятие, внесение, это уже хорошо, потому что, возможно, ну, часть тех, кто, может быть, хочет взять взятку в будущем, задумывается о том, что, ну, как-то я постерегусь, делать этого не буду. Поэтому даже на таком этапе все равно это важно.
Наталья Ильевна, спасибо вам огромное за комментарий. Политолог и публицист Наталья Елисеева в эфире «Радио Спутник». Вот и не странное ли это решение. Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone. Об этом сообщает тематический портал WA-Beta-Info.
Ну и в последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. Пользователи двух моделей iPhone 4 и iPhone 4S не смогут в скором времени пользоваться этим мессенджером. По крайней мере, так сообщается.
Вообще очень любопытно, какое количество людей в принципе вот сейчас пользуются именно такой системой, именно такими смартфонами.
Я не уверен, что именно молодежь такими смартфонами пользуется. Но часто же можно встретить, когда, скажем так, устаревшими моделями пользуются либо мамы, либо бабушки, mm-hmm. дедушки. И возможно, что они как раз-таки столкнутся с проблемами использования WhatsApp.
Тоже, наверное, стоит сказать, что это достаточно распространенная практика, когда IT-гигант перестает поддержку какой-то устаревшей программы или просто старой. Очень широко, естественно, расходится информация о том, как перестают поддерживать Windows. Прежние версии, например, бац, все, больше Windows раньше, чем семерка, не поддерживается. И сразу возникает вопрос, а что
по-моему,
делать?
По-моему, уже даже с семеркой какие-то там сложности.
Это я пример просто привел, те, которые раньше, потому что до сих пор, например, в требованиях минимальных к тем или иным программам, к каким-нибудь компьютерным играм есть это требование. Семерка, восьмерка, десятка, грубо говоря.
Честно говоря, обидно такие вот, скажем так, правила новой игры, когда возникают, потому что, ну, мало ли, если кого-то устраивает прежние версии, там, того же Android или iOS, или Windows, почему бы не использовать, почему бы это не поддерживать?
Потому что это затраты, это дополнительные лишние ресурсы.
Ну, я понимаю,
и компания, с одной стороны, вроде хотя
надо
хочет
продавать
держаться...
новый продукт.
И это да. Я согласен, что это в первую очередь важнее, вот этот аргумент. Но, тем не менее, я готов и понять тех, кто хочет стремиться в какое-то в будущее и разрабатывать новые технологии, а не заклеивать пластырем вот эти дырки, которые возникают в старинных технологиях, в старинных программах. Почему? Ну, чтобы каким-то образом это работало здесь сейчас. Хотя, конечно, и к мессенджеру WhatsApp, и к компании, которая производит смартфоны, можно задать много и других вопросов, но я лично вот здесь это понимание проявить готов всему свое время, если смартфон вышел из, я не знаю, когда вышел, лет, наверное, 10 назад.
Ну, около того, да.
Или вот это программное, ну, в первую очередь, программное обеспечение это для него. Наверное, да, наверное, стоит все-таки как-то обновиться.
Тут, наверное, еще речь идет о сокращении издержек, да?
Да, да, конечно.
Тех средств, на которые приходится
которые
идти компаниям. Которые
тратятся на поддержание устаревших вот этих систем, устаревших программного обеспечения. Но тот факт, что это вызовет возмущение, бурю возмущения, наверное, да, от этого никуда не деться. Давайте смотреть, давайте пользоваться тем, что нам и что вам лично удобнее. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, спасибо.
Взаимно.